кому конкретно принадлежит идея мюзикла?
Идея принадлежит мне, и вдохновился я в свое время появлением на Бродвее, вот пару лет назад, такой очень неожиданно успешной хип-хоперы о Гамильтоне, персонаже американской истории. И когда мне рассказал об этом мой американский коллега, который как раз перед этим сходил на представление бродвейское, это звучало как-то очень нереалистично. То есть было сложно поверить, что можно сделать полноценный хип-хоп о таком, казалось бы, достаточно, ну совсем, в общем, не хип-хоповом персонаже, казалось бы, ничего общего вот с сутью хип-хопа Гамильтон вроде как не имеет. Но я, поборов скепсис, послушал пару песен, потом посмотрел видео и был покорен, скачал себе полностью всю эту оперу, в общем, прослушал ее с большим удовольствием, и это расширило мои горизонты, мои представления о хип-хопе как жанре. И я подумал, что это очень перспективный язык для изложения каких-то вот долгих историй, потому что хип-хоп это о тексте, и в обычных песнях, где там три куплета припев, как правило, туда просто сложно очень запихать такое количество информации, а вот хип-хоп подходит идеально, неожиданно выяснилось.
Какие еще художественные произведения вдохновляли тебя при работе над этим текстом, над музыкой? Стояли перед тобой еще какие-то образцы или талоны при создании хип-хопера?
Художественные произведения скорее нет, честно говоря. То есть я как раз чувствовал себя совершенно свободно. И при том, что ну вот хип-хоп как жанр давно... То есть я давно хип-хопом интересуюсь, ну, среди прочего. И прослушал какое-то количество исполнителей и альбомов. И мне было интересно действительно делать что-то такое совсем свое, не особенно оглядываясь на, была это опера «Хамильтон», но больше, пожалуй, ничего. Было приятно иметь полную свободу. И я единственное, о чем думал, о том, чтобы это каким-то образом действительно потом на малой сцене театра Горького, чтобы это как бы звучало и смотрелось. Это были, пожалуй, единственные ограничения для меня, когда я писал этот текст.
Как дошло от твоей идеи до реализации?
Примерно в то время, когда мне пришла в голову эта идея, скорее даже как шутка за столом в компании друзей, которым я рассказывал о Гамильтоне и понимал, что не поставив музыку или не показав им видео, это в тот момент было невозможно. Они не могли, как и я, наверное, в первый раз, когда об этом услышал, не мог прочувствовать и не мог понять вообще, почему мой товарищ был так покорен и потрясен этим. И я пытался объяснить своим украинским друзьям, что вот это было бы как если бы сделали вот такую вот оперу в жанре хип-хопа о каком-нибудь украинском историческом спорном персонаже, например, о Бандере. И я подумал, в тот момент, ну, все посмеялись, и я думаю, что, собственно, это сравнение как бы до них тогда донесло суть. Но я как бы сделал себе такой в голове закладку. Я подумал, вау, а если бы действительно вот когда-нибудь делать что-то подобное? И буквально прошло несколько дней, и мне позвонили из театра Горького и сказали, что они планируют серию спектаклей, посвященных каким-то мифическим персонажам, историческим, которые, ну да, то есть исторические персонажи в странах, по-моему, они говорили, да, о странах Европы, которые сейчас используются в пропагандистских целях. И я тогда, естественно, вспомнил про вот эту вот идею с Бандерой, про этот эпизод, и предложил им, и, честно говоря, всерьез не думал о том, что это может случиться. То есть, как бы они все себе записали, я пару предложений им подкинул, и на этом все и закончилось на год, наверное. Через год они позвонили, когда я уже, честно говоря, даже подзабыл об этой беседе телефонной, и сказали, да, все, финансирование получено, начинаем. И, собственно, с этого момента у меня была же предыстория, где-то в 2013 году, по-моему, первое вообще мое сотрудничество с малой сценой театра Горького началось именно с того, что я сделал мюзикл или прото-мюзикл, как я его называю, потому что мюзикл, в общем, строго говоря, с актерами он как бы так и не стал. Историю такого интереснейшего персонажа, писателя по имени Эсет Бей, который родился в Киеве, вырос в Баку в русскоязычной еврейской семье, после революции бежал с отцом, в конце концов попал в Берлин, здесь принял ислам, принял имя Эсет Бей, звали его на самом деле Лев Нусимбаум, и стал достаточно известным писателем вот на рубеже 20-х и 30-х годов прошлого века. Да, и он рассказывал часто, что он персидский принц. При этом персидский принц почему-то говорил по-русски и по-немецки. И он писал в Востоке, в загадочном Востоке, и с другой стороны, о загадочной России. И когда я в свое время эту историю для себя открыл, она меня настолько потрясла, что у меня вот родилось там одна-две песни, и примерно в тот же момент, опять же, магическим образом со мной связалась Саша Марьяна Зальцман, на тот момент руководитель вот студии «Я», то есть «Малая сцена Горького», и предложила мне сделать какой-нибудь проект на ее сцене, и случилась такая история об СДБ, и я понял, что для меня это было тогда серьезным открытием, что, оказывается, я могу писать песни, причем они достаточно легко из меня льются, не только о себе и своих переживаниях, а на какие-то конкретные заданные темы. Это было прямо откровением, и как бы как вот крылья выросли. И поэтому, когда началась эта история с Бандерой, я понял, попробовав, что если возникнет такая, если появится повод, то я смогу написать, наверное, достаточное количество материала. То есть это получается у меня. Ну, плюс еще к этому делу подключили Марину Фрэнк, с которой, собственно, вот эта вся история про СДБ тоже, она в ней непосредственно участвовала. И мы писали песни как бы параллельно.
Ты известен как рок-музыкант. Почему в этом случае было принято решение обратиться к рэпу?
Я уже, по-моему, упомянул, когда вот рассказывал об опыте прослушивания американской вот этой вот хип-оперы о Гамильтоне, что оказалось, что это из современных жанров, пожалуй, наиболее подходит для изложения какой-то долгой и сложной истории, потому что надо, пожалуй, меньше сокращать, чем в любом другом. Любая поп-песня, как правило, начинается и заканчивается тремя куплетами и постоянно повторяющимся припевом. В случае рэпа ты можешь туда нашпиговать его куда большим количеством. Это как-то более органично, пожалуй, чем в любом другом вот рок-поп жанре.
Какая деталь в биографии Бандеры поразила тебя или Марину больше всего?
Я уже много лет так или иначе сталкиваюсь с этим персонажем, будучи как бы выходцем из Украины. И я довольно занялся последние пару лет действительно, стал изучать предмет глубже. То для Марины это было... Марина приехала, в общем, по-моему, в 5 или 6 лет в Берлин, то есть в Германию тогда, из Молдовы. Она ничего об этом не знала, то есть для нее это было как бы открытием, она начала с нуля. И ее зацепило пару фактов, о которых, собственно, она и написала потом свои песни, которые были, на самом деле, это было, ну, очень неожиданно, потому что это были действительно какие-то такие мелкие детали. И вот одна из них, например, это пресловутые несколько лет, которые он провел в лагере Заксенхаузен, и это событие в его жизни интерпретируется разными, в разных источниках по-разному, кто-то говорит, использует этот факт для того, чтобы изобразить его как мученика, вот несколько лет, и антифашиста, потому что фашисты как бы его поместили в концлагерь. А другие говорят, что на самом деле там все было не так просто, и он там был на особом положении. И вот я в нескольких источниках нашел упоминание коврика в его камере. Коврика и картин. Это упоминается в нескольких книгах, которые попали ко мне в руки, и Марине, собственно, тоже. И она, вот я помню, когда начала читать в разных источниках, она мне позвонила и говорит, ты представляешь, говорит, там был коврик. И так этот коврик ее не отпускал, что она написала об этом целую песню. Потому что коврик — это, наверное, метафора вообще того, как на самом деле жилось человеку. То есть это, в принципе, сразу же так определенный уровень демонстрирует.
У вас интернациональный коллектив, включающий и немцев. Художественным руководителем студии «Я» является Тобиас Херцберг. Сценическим оформлением и костюмами занималась Катерина Шайхер. Возникли ли какие-то разногласия по столь острой политической теме?
Надо сказать, что для наших немецких коллег это тоже примерно, это еще больше, чем для Марины даже. Это была совершенно новая тема, они ничего об этом не знали. И студия «Я» всегда относится очень... с глубоким уважением и бесконечным терпением к людям, с которыми она работает. Поэтому у нас вообще не было, нет, у нас не было совершенно никаких разногласий. То есть там было несколько условий изначально поставлено, например, что было бы здорово, если бы не использовали флаги, допустим, в постановке. Но у меня даже, честно говоря, не было такой мысли. То есть вообще, возвращаясь, наверное, к первому вопросу, который ты задал, почему хип-хоп, у меня всегда поражало, что любой разговор о Бандере очень быстро становится эмоциональным, причем вызывает разные эмоции, но всегда очень сильные. И очень часто любая дискуссия скатывается к истерике. И этот определенный тон какой-то, Ну да, то есть истеричной или как минимум вот какой-то такой обиды присутствует практически, наверное, в 70%, 80% текстов. И, я не знаю, и вот и роликов на YouTube, и даже каких-то там фильмов, которые... То есть всегда есть ощущение, что это все вот как-то заряжено определенно. То есть всегда присутствует какая-то эмоциональная составляющая. И мне показалось, что было бы здорово попытаться, потому что я считаю, что это очень важная часть истории Украины и истории 20 века вообще, в принципе. И было бы здорово попытаться поговорить об этом, перенеся это все в какую-то совершенно вот другую плоскость, то есть представить, в общем, сделать из этого комикс. Я надеялся, что это слушателя и зрителя заставит посмотреть на всю эту историю немного с другой перспективы. Поэтому мне показалось, что хип-хоп — это на самом деле, ну, как бы страшная нелепость, да, вообще, в смысле, хип-хоп и эта тема, казалось бы, это какая-то фантасмагория. Но, с другой стороны, именно поэтому, может быть, подумал я, когда начал это писать, это вот сработает. То есть это как бы немного раз и... Ну, в общем, как на самом деле, скажем, в конце 60-х, когда Мел Брукс сделал в Америке свой фильм «Producers» о том, как два еврейских ловкача-продюсера пытаются поставить на Бродвее пьесу «Весна Гитлера», о том, каким вообще классным парнем был Гитлер, как у них все это не получается и разваливается. Очень смешная, на самом деле, ну, как действительно просто отличная комедия, на мой взгляд. Вообще вот, и таким образом, на самом деле, наверняка это тоже был для многих катализатор как-то взглянуть на повод, взглянуть на историю Второй мировой войны немного по-другому. В общем, точно так же вот и моя попытка перенести этот разговор немного в другую плоскость. Именно вот поэтому в свое время я решил в пользу хип-хопа как языка для этого.
Какой сюжет в истории украинского национализма был самым сложным для тебя при создании этого произведения?
Я еврей, поэтому для меня, конечно же, вообще так называемый еврейский вопрос в этой истории все был очень чувствительным. Мне было очень интересно понять, что же там на самом деле происходило, что руководило людьми. Дело в том, что просто у меня такое ощущение, собственно, в одной из песен я, или даже в нескольких, об этом говорю, что происходит, учитывая, что я исхожу из мира музыкального, у меня поэтому часто метафоры такие музыкальные. То есть последние, скажем, 20-30 лет технологии музыкальные развились настолько, что очень широко используется техника ремикса. Берутся какие-то фрагменты музыкальных произведений, причем любого времени. То есть это может быть что-то там записанное 50-60 лет назад. Это дело пилится как бы на кусочки. Эти кусочки потом складываются в каком-то другом порядке. Под них подкладывается какой-то там новый модный звук. И это уже звучит совершенно иначе. И из одной песни можно сделать другую. Вот у меня ощущение, что из того, что происходило с украинскими националистами в 30-х, 40-х, 50-х годах, тоже сделано сейчас масса таких исторических, политических, пропагандистских ремиксов. То есть события, которые происходили тогда, пересказываются и пересказываются совершенно по-другому для того, чтобы как бы представить в том или ином свете, быть использованными для одной или другой пропаганды. Поэтому, когда вот начинаешь копать, когда начинаешь перелопачивать какие-то количества текстов и, я не знаю, даже какого-то там фото-видеоматериала, пытаясь понять, что на самом деле было, что в основе, на это уходит как бы масса душевных сил и времени. Было много противоречивой информации на тему того, как украинские националисты относились к еврейскому населению Украины, что там, собственно, происходило. И да, это было для меня очень важно попытаться докопаться, потом, докопавшись, изложить результаты своих раскопок.